Часть четвертая. К нижнему Бинфилду я подъехал со стороны Чемфордского холма. В городок вели четыре дороги. Самый прямой путь был через Уолтон, но мне захотелось вернуться так, чтобы, как мы обычно возвращались с рыбалки на Темзе. Переваливаешь вершину холма, деревья расступаются, и видишь внизу в долине нижний Бинфилд. Странное чувство возникает, когда вновь появляешься в краях, где не бывал 20 лет. Вроде бы все отлично помнишь, и все оказывается не так. И расстояния другие, и разные неприметные детали словно как бы передвинулись. Склон ведь уж точно был гораздо круче. А этот поворот ведь точно был не здесь. К тому же что-то помнишь очень ясно, но в некий конкретный момент. Запомнилось, например, поле, каким оно увиделось однажды в дождливый холодный день, когда трава на выгоне отливала синевой, и у подгнившей замшелой ограды стояла, пялясь на тебя, корова. Спустя 20 лет ты возвращаешься и страшно удивлен, не обнаружив на прежнем месте той коровы с тем же ее взглядом. На Чемфордском холме я убедился, что картина в моей памяти создана более всего воображением. Хотя кое-что действительно изменилось. Щебеночная дорога, помнились ее ухабы под велосипедным колесом, превратилась в залитое гудроном шоссе и стала заметно шире. А вот деревьев явно поубавилось. Раньше над рядами кустов по сторонам дороги вздымались раскидистые буки. Ветви их нередко сплетались высокими зелеными арками. Буки исчезли. Зато ближе к вершине холма появилось нечто определенно новенькое. Справа от шоссе красовалось скопище новомодных, в кавычках, живописных коттеджей с широченными карнизами, розовыми беседками и прочей декоративной дребеденью. Известного сорта хоромы, слишком великосветского пошиба, чтобы вульгарно стоять в ряд, а потому натыканный густой россыпью с отдельными подъездными дорожками к каждому дому. Возле одного из них надпись на белом щите гласила: «Питомник Силихем Терьеры. Элитные щенки. Пансион для собак». Но это-то разве могло быть здесь? А что же было? Я напряг память. А, вспомнил. Вместо данного поселения тут была дубовая роща. Деревья росли так густо, что оставались тонкими дубками, и весной вся земля под ними цвела сплошным ковром анемонов. И, конечно уж, никаких домов тут так далеко от города не строили. Я въехал на вершину холма. Ну вот, еще минута, и внизу представит Нижний Бинфилд. Нижний Бинфилд. Стоит ли притворяться, что я был сейчас спокоен? От одного предчувствия внутри что-то ухнуло и взмыло, сердце дрогнуло. Сейчас я его вижу. Сейчас. Я выключил сцепление, нажал на тормоз и... Боже мой. Да, разумеется... Понятно, что открылось. Вам, но не мне тогда. Не правда ли, только последний идиот мог этого не ожидать? И тем последним идиотом как раз оказался я. Но я обалдел поначалу даже не от неожиданного зрелища. А первый момент вопрос: где? Где он, Нижний Бинфилд? Нет, его не то чтобы разрушили или снесли. Его попросту проглотили. То, что раскинулось внизу, являлось большим солидным промышленным городом. Я помню, ох, как хорошо помню, и тут, уверен, память меня не подводит, каким с холма виделся Нижний Бинфилд. Главная улица длиной примерно четверть мили, и весь городок, кроме нескольких домов поодаль, в плане крестом. Основными городскими вехами высились церковная башня и труба пивоваренного завода, а сейчас я их даже не смог различить. Всю долину и склоны до середины холмов затопила новейшая застройка. Справа блестело несколько акров совершенно одинаковых ярко-красных крыш, надо полагать, ансамбль муниципальных учреждений. А мой-то Нижний Бинфилд, где родной городок? Да где-то тут. Все столь мне памятное затонуло просто в пучине кирпичного моря. Из полудюжины ныне торчавших фабричных труб не удалось узнать даже ту, что дымила над пивоваренным заводом. В восточной части появились две огромные фабрики из стекла и бетона. Город разросся, начал соображать я. Население прежде 2000-го городка теперь составляет 1025, если не меньше. Единственным, чего не коснулись перемены, остался, по-видимому, Бинфилд Хаус. Виделся он лишь крохотным светлым пятнышком, но, как и раньше, белел в гуще букового леса на вершине противоположного холма, и город туда еще не добрался. Пока я смотрел, из-за холмов, показалось, загудела над городом стая черных бомбардировщиков. Включив мотор, я медленно поехал вниз. На полпути к долине показались тесные ряды домов. Таких, знаете, типовых уныло-одинаковых домишек, что лезут сплошной массой и уступами крыша за крышей лепятся по склону. Однако, не доехав до домов, я вновь затормозил. Слева имелось еще кое-что абсолютно свежее. Это кладбище. Остановившись у его крылатых ворот, я пригляделся. Кладбище широко раскинулось, акров на 20. От новых кладбищ с их голыми, недавно засыпанными гравием дорожками, резкими вставками зеленого дерна и фабричной работы мраморными ангелами, похожими на сахарные финтиплюшки свадебных тортов, всегда веет соднящей бесприютностью. Но сильнее всего меня царапнуло, что ничего подобного раньше вовсе не водилось. Не было никакого отделенного от города кладбища. А здесь, помнится, была ферма. Ну да, молочное хозяйство Блэкета. Сиротливый кладбищенский простор с особой силой дал почувствовать, до какой степени все изменилось. Дело не только в том, что стало много жителей и целых 20 акров теперь нужно, чтобы хоронить покойников. Главное, их везут сюда и погребают за городской чертой. Заметили вы, как нынче делается? Новые кладбища непременно за окраиной, в предместьях. Давайте их куда-нибудь подальше, с глаз долой. Невыносимо, видишь ли, напоминание о смерти. Даже в надписях на могильных плитах та же история. Никогда не напишу, что похороненный под плитой человек умер. Ну что вы, он всего лишь покинул нас, либо уснул навеки. Раньше так не было. Кладбище помещалось в самом центре города. Ты каждый день ходил, видел кусок земли, где лежит дед, где тебе самому когда-нибудь лежать. И нас не отвращало это, смотреть на могилы. В жаркие дни мы наших мертвецов, признаваться, даже носом чуяли, поскольку некоторые фамильные склепы были не слишком плотно замурованы. Я позволил машине тихонько катить с холма. Странно. Ох, до чего же это странно. Всю дорогу вниз текли перед глазами призрачные картины. Отчетливое видение деревьев, изгороди, бродящих коров. Словно бы мне одновременно виделось два мира. Словно сегодняшний реальный мир только просвечивал сквозь яркие картинки того, старого. Вон поле, где бык погнался за малышкой Джинджер Роджерс. А вон местечко, где росли шампиньоны. Но не было вокруг полей, не было ни быков, ни грибов. Всюду дома, голый кирпич, окна с пыльными занавесками и убожество задних двориков. Где лишь чащоба сорняков с едва пробивавшейся кое-где порослью чахлых шпорников. Сновали работяги, вытряхивали половики женщин, играли на асфальте дети. И все незнакомые. Они глазили вслед моей машине. И это я был заявившимся вдруг чужаком для них, не знавших ничего про Нижний Бинфилд, никогда не слышавших о Шутере и Уэзероле, мистере Гримити и дяде Иезекииле, да и держу пари, ни капли тем не обеспокоенных. Забавно, с какой быстротой ко всему привыкаешь. 5 минут не прошло с момента, когда я, затаив дыхание, готовился снова увидеть Нижний Бинфилд, а то, что городок проглочен и затерян вроде древних столиц джунглей Перу, уже стало обыденным фактом. Я пришел в себя, надо прямо смотреть на вещи. В конце концов, чего иного можно было ожидать? Людям нужно жилье, и города должны расти. Кроме того, мой городок ведь не сожгли, не уничтожили. Пускай на месте окружавших его лугов теперь кишат дома, но где-то же он есть. И очень скоро я снова увижу церковный шпиц и трубу старой пивоварни, витрину отцовского магазина и рыночную конскую поилку. У подножия холма дорога в город расходилась. Я свернул налево и через минуту заблудился. Не узнавалось ничего. Не угадывалось даже, далеко ли до прежних городских границ. И все, что я мог уразуметь, вот этой улицы раньше не было. Нескольких сотен ярдов я катил по ней, довольно обшарпанной неказистой улице с фасадами прямо на тротуар, смеркавшими на углах переулков бакалейными лавками или пивнушками, и только недоумевал, куда к черту она ведет. Наконец, притормозив возле ступившей на мостовую женщины в грязном переднике и без шляпы, я высунул голову из окна. «Прошу прощения, вы не скажете, как мне проехать к рыночной площади?» Она, ой, даже нисколечко не знала. И выговор, и сам ответ выдавали привычку орудовать лопатой на картофельных полях Ланкашера. Много их, северных теперь на юге Англии, потоком из обнищавших краев. Приметив парня в комбинезоне с мешком инструментов, я сделал вторую попытку. На сей раз ответ прозвучал бойким лондонским говорком, хотя и потребовал пары секунд раздумий. К центру? Рынок? Рынок в аренде сейчас. А, может быть, вам старый рынок? Я подтвердил, что, видимо, мне нужен старый. Ну, тогда от развилки вправо и кругарем. Путь оказался длинный. Мили, наверное, не было, но показалось миля. Дома, магазины, часовни, кинотеатры, футбольные площадки – все новое. Опять шевельнулось чувство случившегося без меня вражеского вторжения. Лавины пришлых, набежавших из Ланкашера или лондонских предместий, устроивших тут этот дикий хаос, не потрудившихся даже узнать и сохранить название главных пунктов городка. Впрочем, мгновение спустя я понял, почему наша главная рыночная площадь сделалась у них старым рынком. В центре сегодняшней городской территории шумела большая, со светофорами весьма невнятной формы площадь, посредине которой монументальный бронзовый лев попирал орла, надо полагать, нечто военно-мемориальное, сплошь новостройки, сплошь убожество. Вам приходилось видеть эти за последние годы стремительно вспухшие, как волдыри, городки вроде Хейса, Слау, Дагенхэма? Голо и неуютно, всюду грубо яркость свежих кирпичей, дешевка сомнительных, будто временных витрин с конфетами по сниженной цене и радиодеталями. Вот точно то же самое. Но неожиданно я вывернул на улицу с рядами старых зданий. Черт возьми, главная улица. Да нет, память все же не подвела меня. Где-то здесь мне был известен каждый дюйм. Еще пара сотен ярдов и рыночная площадь. Наш магазин располагался на другом конце главной улицы. Туда я хотел пойти после завтрака, оставив вещи в Георге. И каждый дом воспоминания. Теперь вывески над большинством торговых заведений сменились, и предлагался в них уже другой товар. Я все тут знал. Лавка Лавгроу, лавка Тодда и большой темный магазин с наружными балками и слуховыми окнами. Его занимал филиал Лили Уайтса, где торговала тканями и работала Элси. И магазин Гриммита, и, похоже, по-прежнему бакалейный. А теперь к рыночной конской поилке. Машина, ехавшая впереди, мешала ее разглядеть. Наконец, у самой площади мешавшая машина вильнула в сторону. Поилки не было. На ее месте стоял, наблюдая за транспортным движением, представитель автомобильной ассоциации. Кинув взгляд на мое авто и не увидев значка АА, меня он решил не приветствовать. Я свернул за угол, подъехал к Георгу. Исчезновение поилки настолько выбило меня из колеи, что я даже не посмотрел, торчит ли еще труба пивоваренного завода. В Георге тоже от прежнего осталось лишь название. Фасад обновили и принарядили до полного сходства с шаблоном курортных гостиниц. Вывеску поменяли. Интересно, за 20 лет ни разу я ее не вспоминал, хотя сознание хранило примелькавшуюся с детства старую вывеску. Она мгновенно всплыла в памяти во всех деталях. Наивно намалеванная композиция изображала святого Георга на очень тощем коне, топчущем очень жирного дракона и в облупившемся углу на выгоревшей краске мелкими буковками надпись «Уилл Санфорд, маляр и плотник». Новую, чрезвычайно стильную вывеску, несомненно, писал подлинный художник. Ныне святой Георгий выглядел образцовым педиком. Мощеный двор, где когда-то стояли фермерские двуколки, куда выбегали накачавшиеся до рвоты пьянчуги, увеличился примерно втрое, стал бетонным и по периметру оброс рядами гаражей. Поставив машину в гараж, я направился к дверям гостиницы. Человеческий мозг, если вы замечали, работает какими-то рывками. Никакое переживание долго не держится. Последние четверть часа я находился просто в шоке. Когда, глядя с Чемфордского холма, я вдруг увидел, что больше нет нижнего Бинфилда, меня удар чуть не сразил. Открытие, что и конской поилки больше нет, добило окончательно. Я по улицам рулил в печали и унынии иховода. Но стоило мне вылезти из машины, нахлобучить мягкую фетровую шляпу, как отлетели к дьяволу угрюмые думы. Денек был такой солнечный, во дворе было так хорошо, что так по-летнему. Цветы в зеленых катках, всякая прочая краса. К тому же я проголодался и предвкушал возможность неплохо перекусить. Ну и с важным видом захожу в гостиницу, а ко мне уже кинулись встретить, уже тащат следом мои чемоданы, чувствую себя эдаким, успешным, процветающим, и впечатление, видимо, произвожу соответственное. Как пить дать солидный делаш? Ну, во всяком случае, если автомобиль мой не увидеть. Правильно, что я новый костюм одел. Чистая шерсть, синий в узкую белую полоску. Он мне идет и, как портные выражаются, стройнит. Нет, точно я в тот день тянул на биржевого брокера. И ведь приятно, согласитесь, чудесным июньским деньком, когда солнце играет в розовых геранях под окнами, зайти в славный провинциальный ресторан, поджидающий тебя жарким из ягненка под мятным соусом. Не то чтобы гостиницы мне в радость, я в них до черта повидал, и 99 из 100 завалящие номера для семейных пар и бизнесменов, вроде того бирмингемского Row Bottom отеля, где я, предполагалось, сейчас снимал номер. 5 бобов за ночевку с завтраком, просто не всегда сырые, и краны в ванной не работают. Но Георг стал таким роскошным, не узнать. Раньше-то и гостиницей он назывался с большой натяжкой. Просто паб, имевший пару комнатенок для приезжих и предлагавший по базарным дням фермерский ленч. Это ростбиф с Йоркширом, жирный яблочный пудинг и стилтонский сыр. Все нынче было по-другому. Только главная барная стойка, на которую я взглянул мимоходом, выглядела как прежняя. В коридоре, усланном мягким ковром, украшенном по стенам гравюрами со сценами охоты, медными плошками и прочим, в кавычках, антикварным хламом, смутно вспомнились звеневшие тут под ногами каменные плиты, запах пропитавшийся пивным духом штукатурки. Шикарная молодая особа в черном платье с модной завивкой, надо думать, администратор, попросила представиться для записи в регистрационной книге. «Желаете номер, сэр?» «Конечно, сэр. Будьте любезны, ваше имя». Я чуть помедлил. Наконец-то миг триумфа. Знакома ей наверняка моя фамилия. Нечасто и выбита она на многих плитах церковного кладбища. Семейство наше было из самых почтенных в городе. Нижнебинфилдские боулинги. И хотя несколько неловко обнаруживать свое известное имя, я был готов достойно встретить это испытание. «Боулинг», очень отчетливо произнес я. «Мистер Джордж Боулинг». «Да, сэр, записываю. Простите, Боу или Боа?» «Спасибо, сэр. Вы прибыли из Лондона, сэр?» Отклика ноль, никакого, ноль эмоций. Слыхом не слыхало обо мне. Знать не знала про Джорджа Боулинга, сына Самуэля Боулинга. Того самого Самуэля Боулинга, который, черт подери, более 30 лет каждую субботу выпивал свои полпинты в этом пабе. Столовый зал тоже переменился. Хоть сам я никогда и не ел в нем, особенно хорошо помнилось помещение с закопченной каминной полкой, бронзово-бурыми обоями, то ли такого цвета, то ли с побуревшими от дыма, изображавшей битву при Тель-эль-Кебире, картиной кисти все того же Уилл Сандорфа, маляра и плотника. Теперь интерьер отделали в неком, в кавычках, средневековом стиле. Камин кирпичный с местечком посидеть у камелька. Поперек потолка массивная балка, стены обшиты дубовыми панелями и во всем издали бьющая в глаза фальшь. Балка, например, была действительно дубовая, вероятно, брус от старого парусника, но накладная. И ничего она не подпирала, а стенная обшивка сразу же мне показалась подозрительной. Усевшись за стол, сделав заказ игравшему салфеткой лощеному официанту, я пальцами постучал по стене за спиной. Точно, даже не дерево, какая-то выкрушенная под дуб искусственная пакость. Однако завтрак оказался вполне на уровне. Подали мне моего ягненка с мятным соусом, подали бутылку белого вина или чего-то иного с французским названием. Напиток, вызвавший легкую отрыжку, но зато весьма поднявший настроение. Завтракал я не один, в зале еще сидела белокурая дамочка лет под 30, по виду вдовушка. Поглядывая на нее, я размышлял, остановилась ли она в гостинице, прикидывал, не выйти ли вместе с ней. Смешно, какая мешанина в наших чувствах. Все время виделись призраки. Прошлое так и лезло из настоящего. Виделось, как съехавшиеся в базарный день здоровяки-фермеры, вытянув ноги под длинными столами, звякая по каменным плитам пола с сапожными гвоздями, работают челюстями, перемалывая абсолютно непосильные для человеческого организма порции мяса и яблочных пудингов. И тут же вновь перед глазами столики со сверкающими на белых крахмальных скатертях бокалами и свернутыми салфетками. И вся эта стильная дороговизна, весь этот фальшивый декор. И тут же мысли. На мне новый костюм в бумажнике 12 фунтов. Но кто бы мог поверить, что я, малыш Джордж Боулинг, когда-нибудь приеду в Нижний Бинфилд на собственном автомобиле. И тут же по телу теплой волной приятность от выпитого вина и, кинув взгляд на белокурую дамочку, я мысленно ее раздеваю. После ленча я перебрался к бару в салоне отдыха, опять-таки разделанном под средневековье, но уставленном обтекаемыми кожаными креслами и столиками со стеклянным верхом. Лениво развалясь, попивал бренди и попыхивал сигарой. Призраки продолжали осуждать, но вообще я блаженствовал. Честно сказать, будучи под хмельком, я все же надеялся, что зайдет белокурая дамочка, завяжется знакомство. Дамочка, однако, так и не появилась. Время уже подходило к послеобеденному чаю, когда я вышел из гостиницы. Неспешно дойдя до рыночной площади, я повернул налево. Магазин, наш магазин. Чудно, ей-богу, 21 год прошел в день похорон матери, я, проехав мимо, из окна кеба поглядел на заколоченную дверь, пустую пыльную витрину с чищенной паяльной лампой, надпись на вывеске и хоть бы хны. А сейчас, по прошествии стольких лет, когда уже кое-какие детали родного жилища забылись, у меня от мысли, что снова увижу мой дом, сердце ныло и внутренности холодели. Я миновал парикмахерскую. Она сохранилась, только хозяин значился другой. Из дверей на меня пахнуло теплой пеной миндального мыла. Не так душисто, как прежние табачно-одеколонные смесью гвоздики и латакии. Магазин, наш магазин, был всего в 20 шагах отсюда. Господи! На нашем доме, исполненное в изящном духе, видимо, тем же живописцем, что и рекламировал Георга, красовалась вывеска «Чайное кафе «Обитель эльфов». Утренний кофе, домашняя выпечка, кафе. Наверняка меня бы все равно потрясла мясная или скобяная лавка, и вообще что угодно вместо нашей торговли семенами. Считать, что коль родился в некоем доме, то у тебя на него вечные права нелепо. Нелепо, но так ощущаешь. Что ж, заведение отлично соответствовало вывеске. В витрине лазурные драпировки и несколько стандартных кексов. Таких, знаете, политых шоколадной глазурью и с воткнутыми сверху одиноким грецким орехом. Я вошел. Чая нисколько не хотелось, мне просто надо было посмотреть. В кафе, как выяснилось, превратились и магазин, и наша скромная гостиная. Что касается заднего двора, где стоял мусорный ящик и где на грядках отец растил травы разных сортов, двор полностью замостили, расставили там нарочито грубо сколоченные столы, горшки, гортензии и прочие в кавычках крестьянские прелести. Я прошел в помещение нашей бывшей гостиной. Море призраков. Призраки пианино, вышитых цитат из Библии на стенах, пары продавленных бордовых кресел, сидя в которых по обе стороны от камина, отец с матерью по воскресеньям читали их любимые газеты. Он свой народ, она всемирные новости. Для оформления новые хозяева выбрали стиль еще более, в кавычках, исконно древний, чем в Георгии. Массивные столы на створчатых опорах, кованый железный светильник, развешанные оловянные тарелки. И замечали вы такую вот темень, непрерывно устраивают в этих кафе, претендующих на тонкий вкус? Элемент стильной старины, я полагаю. Вместо обычной официантки девица в какой-то узорчатой хламиде. Встретила на меня кисло и хмуро, заказанный чай принесла лишь минут через 10. Известного сорта чаек, китайский, слабенький такой, что от воды не отличишь, пока не дольешь молока. Сидел я почти точно на том же месте, где когда-то располагалось отцовское кресло. Сидел и чуть не наяву слышал, как отец вслух зачитывает нам кусочки его слова из газетных статей о летательных машинах или о моряке, которого проглотил кит. От полноты своих тайных переживаний меня даже тревожило диковатое чувство, что я втерся обманом, и меня, разоблачив, погонят вон, и в то же время ужасно тянуло рассказать кому-нибудь, что я родился здесь, что вот в этом доме, и даже более того, искренне ощущаю, вот этот дом мой. Других посетителей не было. Девица в уже взорчатой хламиде томилась у окна, мое присутствие явно мешало ей со вкусом поковырять в зубах. Я попросил ее принести ломтик кекса. Домашняя в кавычках выпечка. Как же, на маргарине и яичном порошке. Но все-таки очень хотелось поговорить, и я спросил: давно вы в Нижнем Бинфилде? Девица вздрогнула, недоуменно глянула и промолчала.